Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 2 июль шаршембе күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Дин жана укук Бишкектеги Орус православ чиркөөсүнүн айланасында чыр чыкты.
Булардын ичиндеги арыздары мүлк боюнча анан алдырдар кандай бир туура эмес иштер болуп атат деп алар биздин укук коргоо органдарына кайрылып жүрүшкөн.
Украина армиясы орусиячыл жикчилерге каршы антитеррордук операцияны улантат.
10 күн бою Украина өкмөтү да жикчилдер да бири бирин ок атышпоонун шартын бузду деп дембедем күнөөлөп жатышты.
Таза көлдө кириштер, Керемет көлдү кирдеткен эс алуу жайларды тартипке чакыруу аракети көрүлүп жатат. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Биздин жыштыкта болуңуз. Баяндар топтомуна өтөрдөн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. Төрт мамлекеттин тышкы иштер министрлери Украина кризисин бүгүн сүйлөшөт. Франциянын дипломатиялык булактарынын кабарлоосуна караганда, Орусия, Германия, Франция жана Украинанын тышкы иштер министрлери 2 июлда Берлинде чогулуп, Украина кризисин талкуулашат. 10 күнгө созулган жарашуу мөөнөтү аяктаган соң өкмөттүк күчтөр Украина чыгышындагы жикчилдерге каршы чабуулун кайра баштады. Орус президенти Владимир Путин согуш үчүн жоопкерчилик президент Петр Порошенкога жүктөлдү деп билдирди.
До сих пор Петр Алексеевич все-таки...
Буга чейин Петр Алексеевич кандай болгон күндө да аскердик аракеттерди баштоого буйрук берүүгө түздөн-түз текшеси болгон эмес. Эми ал жоопкерчиликти толук алды. Аскердик гана эмес, саясий дагы. Саясий жагы маанилүүрөөк. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө согушту улантуу Украина мамлекети үчүн оор кесепеттерге алып келерин эскертти. Владимир Путин батыш Украина кризисин региондо баш аламандыкка салуу үчүн колдонду деп айыптады. 1 июлда Москвада тышкы иштер министрликте элчилер менен жолугушууда орус президенти Украинада уюштурулган окуялар Орусияны тизгиндөө үчүн жасалган батыштын саясаты деп белгиледи. Ал ошондой эле Орусия чет өлкөлөрдөгү орустарды саясий, экономикалык жана гуманитардык каражаттар менен коргоону улантаарын кошумчалады. Украин президенти Петр Порошенко жөнүндөгү сөзүндө Владимир Путин Орусия жана батыштагы өнөктөштөр аны күч колдонуу жолунан чыгара албады деди. Ирак жана Леванта ислам мамлекети уюшулмасынын лидери жихадка чакырды. Уюшулманын лидери Абу Бакр аль-Багдади Ирак жана Сирияга бардык мусулмандарды чакырып, мамлекет курууга жардам берүүгө үндөдү. Ал өзүн ислам дүйнөсүнүн лидери катары сыпаттады. Ирактын өкмөттүк күчтөрү уюшулманын жоошлары басып алган Тикрит шаарына чабуулун күчөткөнү кабарланды. Ал эми Ирак парламентинин 1 июлдагы биринчи жыйыны спикерди шайлай албай аяктады. Пакистан Ооганстанды жоочуларга каршы күрөшкө чакырды. Пакистан аскерлери Ооганстандан Пакистанга кол салган жоочуларга каршы күрөш жүргүзүүгө үндөдү. Пакистан аскерлеринин өкүлү Асим Салим Баджванын 1 июлдагы билдирүүсүндө Пакистан талиптеринин лидери Ооган жергесинде жашынып жүргөнү айтылды. Пакистан аскерлери түндүк Вазиристанда талиптерге каршы аскерий операция жүргүздү. Анын учурунда 376 жоочу өлтүрүлгөн. Алардын ичинде чет өлкөлүктөр, өзгөчө өзбектер көп деп белгиледи Баджва. Молдова парламенти бүгүн атайын жыйын өткөрөт. Анда өткөн жума күнү Брюсселде кол коюлган Европа биримдиги менен Молдованын ассоциация боюнча келишимин ратификациялоону карайт. Парламент төрагасы Игорь Корман ким кайсы саясий партияда экенине карабай келишимди колдоо берүүгө чакырды. Чет жакта паспортун жоготкон жарандарга жардам берүү каралды. 1 июлда вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев атайын кеңешме өткөрүп, чет өлкөлөрдө паспортун жоготуп алган мигранттардын маселесин чечүүнү жеңилдетүүнү тапшырды. Орусияда мигранттар документин жоготуп алган учурда Орусиянын ички иштер министрлигинен документин жоготкону тууралуу маалымдама алууга тийиш. Анын негизинде мигрант кыргыз элчилигинен үйүнө кайтууга мүмкүнчүлүк берген документ алат. Бирок орус тартип коргоо органдары көп учурда маалымдама берүүдөн баш тартып, документ калган жарандар оор түйшүктөргө кабылууда. Маалыматка караганда өткөн жылдын 3 айында эле Орусияда 1140 кыргыз жараны паспортун жоготуп алган. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарын уюштурууга каражат бөлүндү. Каржы министринин орун басары Арзыбек Кожошовдун билдирүүсүнө караганда оюндарды уюштурууга 100 миллион сомдон ашуун каражат бөлүндү. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюну сентябрь айынын 1-жарымында Чолпон Атада өткөрүлөт. Анда көк бөрү, тогуз коргоол, кыргыз күрөш, алыш, одарыш, ат чабыш жана башка кыргыз көчмөндөр оюндары боюнча мелдештер өткөрүлөт. Республика фракциясында талаштуу жагдай түзүлдү. Депутаттардын бир тобу Республика фракциясынын лидерлигине Абдыжапар Бегматовду шайлашканын жарыялашты. Буга чейин фракцияны жетектеп келген Максатбек Сабиров аны мыйзамсыз деп атады. Абдыжапар Бегматов башында турган фракция мүчөлөрү Республика фракциясынан чыгарылган депутаттар Абдыкерим Шаршаналиев, Алмазбек Батырбек жана Элмира Жумалиеваны кайрадан фракциянын катарына алып, аларды чыгаруу жөнүндөгү чечимди жокко чыгарды. Республика фракциясында 23 депутат бар, алардын 12 Бегматовду колдоп добуш берген. Жогорку кеңештин төрагасы сессиянын жыйынтыгын чыгарат. Парламенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, төрага Асылбек Жээнбеков бүгүн маалымат жыйынын өткөрүп, анда 30 июнда аяктаган сессиянын жыйынтыгын чыгарат. Төрага маалымат жыйынында кабыл алынган мыйзамдар, токтомдор жөнүндө маалымат берет. Улуттук электр станциялар акционердик коомунда жетекчи алмашты. Кыргызстанда электр энергиясынын 98% иштеп чыккан ишкаранын жетекчилигине Абдулла Исраилов дайындалды. Улуттук электр станциялар акционердик коому буга чейин Салайдын Авазбеков жетектеп келген болчу. Ал эми Абдулла Исраилов анын биринчи орун басары эле. Аргентина жана Бельгия чейрек финалга чыкты. 1-июлдагы оюнда Лионель Месси башында турган Аргентинанын курама командасы Швейцария командасын 1-0 эсебинде утуп, футбол боюнча дүйнө чемпионатында кезектеги айлампага чыкты. Бельгия футболчулары Кошмо Штаттардын курама командасын 2-1 эсебинде жеңип, алар дагы чейрек финалга чыкты. Зейнеп
Айданбек Акматулу даярдаган жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан да таба аласыз. Биздин сайтыбызга баш багып, азаттык менен ой бөлүшүңүз. Эгерде коомдун өнүгүүсүнө таасир этчү көрүнүштөрдү, айтылбай жаткан көйгөйлөрдү, укугу тепселген тагдырларды байкасаңыз, анда бизге сунуштаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Сизди түйшөлткөн маселени азаттыктын кабарчылары илгиртпей иликтеп, коомчулуктун назарына алып чыгууга даяр. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Түндүк батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым тоолуу райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 31, Таласта 28, Баткенде 33, Ошто жана Жалабатта 35, Ысык Көлдө 25, Нарында 26 градус болот. Бишкекте бир аз өткүн өтүшү мүмкүн, 29 градус жылуу болот. Берүүбүз улантып, эми баяндардын негизги топтомуна өтөбүз. Бишкектеги Орус православ чиркөөсүнүн айланасында чыр чыкты. Аталган чиркөөнүн епископу Феодосийге нааразылыктар күчөп, ал өлкөдөн чыгып кетти. Чиркөөнүн ишин текшерүү боюнча мекемелер аралык комиссия түзүлүп, епископтун ишиндеги бир катар кемчиликтер аныкталган. Бирок чиркөө өкүлдөрү муну четке кагып, епископту атайлап жаманатты кылуу аракети деп билдиришүүдө. Бишкектеги чиркөөнүн айланасындагы чырга байланыштуу кабарчыбыз Бакыт Асанов кененирээк айтып берет.
Бишкектеги Орус православ чиркөөсүнүн епископу Феодосийдин айланасындагы чыр быйыл жыл башында башталган. Анда чиркөөгө сыйынган айрым адамдар епископ чиркөөнүн мүлктөрүн өз билгендей пайдаланып жатат деп нааразы болуп, өкмөт алдындагы дин иштери боюнча комиссияга жана ички иштер министрлигине арызданышкан. Аталган комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев Азаттыкка билдиришинче, арыздар боюнча мекемелер аралык комиссия түзүлүп, чиркөөнүн ишмердүүлүгү текшерилип чыкты.
Булардын ичиндеги арыздары мүлк боюнча анан ал жерде ар кандай бир туура эмес иштер болуп атат деп алар биздин укук коргоо органдарына кайрылдырышкан. Ошондой маселелер мунун тегерегинде бар болчу. Анан кийин мекемелер аралык комиссия түзүп, ошолордун арыздарын текшерип, баары алган ошол жерден бир конфликт чыгып, ошондой маселелер мунун тегерегинде бар болчу.
Молдалиев кошумчалагандай, бул текшерүүнүн жыйынтыгы чыга элек. Бирок епископ Феодосийдин Кыргызстанда иштөө мөөнөтү соңуна чыккандыгына байланыштуу аны узартпоо чечими кабыл алынды. Айрым маалымат каражаттарын жазышынча, бул окуялардан соң кыргыз бийликтери Феодосийди экстрадициялоо маселесин да көтөрүшкөн. Буга кабатырланган епископ Орусиянын Бишкектеги элчилигине жардам сурап да кайрылган. Бирок Орозбек Молдалиев Азаттыкка сүйлөп жатып, маселе чиркөө башчысын экстрадициялоого жетпестен эле чечилгендигин билдирди.
Экстрадиция маселеси көтөрүлгөнү тиги эми эгерде срогу бүткөндө кетпесе анда экстрадиция маселеси көтөрүлмөк. Бул срогу бүттү, ошон үчүн кетти, көнүнөн кетти. Сенер болуп катталат сырт мамлекеттен келип жарандар иштегендер. Анан ошо срогу бүткөндөн кийин кетет.
Ал эми Бишкектеги орус элчилигинен епископтун жардам сурап кайрылгандыгы тууралуу маалыматты түгүндөгөн да тастыктаган да жок. Негизи Бишкектеги православ чиркөөсү орус православ чиркөөсүнө карайт. Анын епископун орус православ чиркөөсүнүн патриархы дайындайт. Епископ Феодосий Бишкек чиркөөсүнүн башчылыгына 2011 жылы дайындалган. Дин иштери боюнча комиссиянын төрагы орун басары Табылдоо Розалиевдин айтымында Феодосий Кыргызстанга келгенден тарта эле бул жактагылар менен тил табыша албай койду.
Ачыгын айтканда мурункудай тигемеде иштей албай койду. Бул жаш неме экен, анан кийин биздин менталитетти билбейт экен, обстановканы билбейт экен. Бул баягы тияктын эле менталитети менен келип алып эле ошондой мамиле кылды окшойт, анан бияктагы общинанын өзүнө жакпай калды да.
Анткени менен дин иштери боюнча комиссиянын өкүлдөрүнүн маалыматын чиркөө өкүлдөрү четке кагууда. Чиркөөнүн маалымат катчысы Юлиянын айтышынча, епископ Феодосий азыр кызматтан кете элек, жөн гана жеке иштери менен Москвада жүрөт.
Он не уволен, назначает и снимает.
Владыка Феодосий бошотулган жок. Аны кызматтан алуу боюнча чечимди Москвадагы ыйык патриарх кабыл алат. Ал азыр иштери менен Москвада жүрөт. Ал эми анын дарегине айтылып жаткандар боюнча айтсам, бир ууч адам 2.5 жылдан бери ар кандай арыздарды жазып келет. Алардын өз кызыкчылыгы бар. Комиссиялар келип текшерген, айрымдарын тиешелүү кагазы жок болгондуктан киргизбей койгонбуз. Ал эми чиркөөдөгү абал тууралуу ага келип сыйынган адамдардан сурасаңар болот.
Мнение остальных прихожан вы можете прийти, собрать, узнать.
Маалымат катчы айтканда, чиркөөгө табынганы келген адамдардын ал жактагы акыркы өзгөрүүлөр тууралуу да пикирин билдик. Алардын бири Любовь Иванова аттуу айымдын айтышынча, епископтун дарегине эч кандай деле доомат жок.
Биз мурда келгенде эле келип табынып кетип жатабыз. Эч кандай жаман жакка өзгөрүүнү байкаган жокпуз.
Кыргызстанда мусулмандардан соң саны жагынан православдар эсептелет. Айрым маалыматтар боюнча өлкөдөгү калктын 9% жакынын дал ушул чиркөө табынуучулары түзөт. Кыргызстанда буга чейин муфтияттын айланасындагы чырлар маал-маал менен орун алып келет. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев диний абалды жөнгө салуу керектигин билдирип, бул боюнча маселени коргоо кеңешине да алып чыккан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү түзүүдөгү маек менен улантабыз. Республика фракциясында талаш тартыштуу жагдай түзүлдү. Депутаттардын бир тобу Абдыжапар Бекматовду фракция лидерлигине шайласа, дагы бир тобу аны мыйзамсыз деп атады. Фракцияда түзүлгөн абал тууралуу Абдыжапар Бекматов менен Айданбек Акматулу маектешет.
Саламатсызбы Абдыжапар мырза? Республика фракциясын жетектеп келген, өздөрүн азыркы кезде айтымында азырда ошол фракцияны жетектеп турган Максат Сабиров башында турган депутаттар сиздердин өткөргөн шайлоону мыйзамсыз деп атады. Сиздерде кандай жооп буга?
Шайлоо мыйзамсыз деп эч ким айтышы мүмкүн эмес. Депутаттардын көпчүлүгү чогуу бизде фракцияда жалпы жоону 23 депутат болсо, көпчүлүк депутат ушул мурдагы чечимдерди жок кылып анан ушул фракциянын лидерине шайлайбыз деп шайлоо өткөздүк.
Абдыжапар мырза, сиз жетектеген фракция менен азыр сиз шайландыңыз жетекчилигине фракция менен республика партиясынын ортосундагы мамиле кандай болот?
Менин оюмча биз жалпы биздин мындай шайлоо өткөзгөнүбүз же башка болгонубуз бардыгы ушул биз 13 жылы шайланып келгенде ушул республика фракциясы менен шайланып келгенбиз. Анан биздин ниетибиз дагы партиянын иши менен ушул шайланып келген шайлоодо шайланып келген депутаттар башыбызды бириктирип мурдагыдай кадыресе фракция болуп парламенттеги башка фракциялардан саныбыз боюнча да сапатыбыз боюнча дагы кем калбай иштеп бир жылдан ашыгыраак убакыт калды, ушул убакытты өткөзөлү деген оюбузда.
Ал эми мына саясий партия менен кандай болот мамилеңиздер? Лидери анын лидери Өмүрбек Бабанов менен
саясий партия менен менин оюмча мурдагыдай эле болот, эгерде алар кааласа. Биз ал жерде бир проблемаларды же башка нерсени көрбөй элебиз.
Анда сиздерди мына сизди шайлоого катышкан бир бол өнүгүү партияларынын лидерлери алар кандай болду? Республика кайра биргеби же эмне болушат анда?
Азыр ушул өнүгүүгө кеткен анан бир болго кеткен деген депутаттарды фракциядан чыгаруу боюнча чечимдер жокко чыккандан кийин алар азыр фракциянын ичинде Алар менен биз чогуу отуруп сүйлөштүк. Биз фракциянын ишин, депутаттар ушу калган мөөнөттө жакшылап иштейли деген ниет менен ушундай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп ушул чечимге келдик.
Азыр ушу фракциялардагы ушу башаламандыктын башаты эмнеде болду? Ушу депутаттык топ жөнүндө топ түзүү жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышыбы же баягы шайлоо учурунда ар кандай саясий лидерлердин же күчтөрдүн кокусуна эле биригип калыш себеп болдубу?
Азыр бизде ушул саясий партиялардын ушул деги эле ушул системанын түзүлүшүндө бир топ обош кыйыштар, ушундай кыйынчылыктар болгондо баягы бөлүнө калып бириге калып ушундай көрүнүш, бул менин оюмча мыйзам ченемдүү деп ойлойм. Ал эми кийинки шайлоолордо башкаларды бул учур көрсөтөт.
Ага жол бербеш, ушундай башаламандыктарга жол бербеш үчүн фракцияларда бир тартип болуш үчүн кандай бир өзгөрүүлөр керек? Жанагы депутаттык топ жөнүндөгү закондор жок болуш керек, эмне болуш керек, кандай болуш керек?
Менин оюмча шайланып келгенден кийин ушул бир багыт менен иштеш үчүн мына өзүбүз эле кабыл алган депутаттардын статусу жөнүндө мыйзамда топторго уруксат берилген норма бар. Ошол норма азыр Конституциялык палатанын кароосунда турат. Күзүндө карап сентябрь айына коюлган, ушу сентябрь айында ошол норманы алып салса фракциянын ичинде дагы топ түзгөнгө башкага мыйзам аркылуу жол тосулат эле да.
Чоң рахмат, биз менен Республика фракциясынын жаңы шайланган лидери Абдыжапар Бегматов болду.
Ал эми маекти болсо Айдамбек Акматулу жүргүздү. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмуну. Бүгүн Орусия, Германия, Франция жана Украинанын тышкы иштер министрлери Берлинде чогулуп Украина кризисин талкуулашат. Орусиянын президенти Владимир Путин батыш Украина кризисин регионду баш аламанга салуу үчүн колдонду деп айыптады. Ирак жана Левантын ислам мамлекети уюмунун лидери Абу Бакир Аль-Багдади Ирак жана Сирияга бардык мусулмандарды жихадка чакырып, халифат курууга жардам берүүгө үндөдү. Чет жакта паспортун жоготкон жарандарга жардам берүү маселеси каралды. 1-июлда вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев атайын кеңешме өткөрүп, паспортун жоготулган мигранттардын маселесин чечүүнү жеңилетүүнү тапшырды. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарын уюштурууга 100 миллион сомдон ашуун каражат бөлүндү. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюну сентябрь айынын 1-жарымында Чолпон Атада өткөрүлөт. Республика фракциясында талаштуу жагдай түзүлдү. Депутаттардын бир тобу Республика фракциясынын лидерлигине Абдыжапар Бегматовду шайлашканын жарыялашты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан таанышсаңыз болот. Уктурубузду улантабыз. Украина өкмөтү өлкө чыгышындагы кризисти элдешүү жолу менен чечүү мүмкүн болбогондугун улам, Орусиячыл жикчилдерге каршы антитеррордук операцияны кайра улантууну буйруду. Бул жөнүндө президент Петр Порошенко 30-июнда жарыя кылып, эми армия чабуулга өтөт деди. Элдешүү же ок атышууларды токтотуу Порошенко 20-июнда жарыялаган тынчтык планынын бир бөлүгү. Теманы Амирбек Азамов улантат.
Украинанын жогорку кеңеши Раданын төрагасы Александр Турчинов парламентте сүйлөп, 1-июлда таңертеден активдүү антитеррордук операциялар кайра жанданганын билдирди жана улуттук армия террорчулардын базалары менен өңүт жайларына чабуул жасап жатат деди. Президент Порошенконун тынчтык планына ылайык 20-июнда Украина армиясы террордук операцияларды жана ок атууларды токтоткон. Кийин ок атышпоонун мөөнөтү дагы 3 күнгө узартылып, ал 30-июнда жергиликтүү убакыт боюнча түнкү саат 11:00 аяктады. Буга байланыштуу аскерлер ата журтун бошото баштаарын Порошенко 30-июнда жасаган видео кайрылуусунда жарыя кылды.
Мы будем наступать и будем звільняти нашу землю.
Биз чабуул жасайбыз жана өз жерибизди бошотобуз. Ок атышпоо планын улантпоо террорчуларга, көтөрүлүшчүлөргө, талоочуларга жана жарандарга зордук зомбулук көрсөткөндөрдүн баарына, өлкө экономикасын шал кылгандарга, айлык акыларды төлөөнү үзгүлтүккө учураткандарга, темир жол бекеттерин жардыргандарга жана суу түтүктөрүн кыйраткандарга, элдин жай тынч жашоосун бүлүндүргөндөргө биздин берген жообубуз.
Кто позбавил людей нормального мирного життя?
10 күн бою Украина өкмөтү да, жикчилдер да бири-бирин угатышпоонун шартын бузду деп дембедем күнөөлөп жатышты. Бул күндөрү украиналык 27 аскер курман болгонун Украинанын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Ал эми Интерфакс Украина жаңылыктар агенттиги орусиячыл козголоңчуларга шилтеп, Украина аскерлери Донецк облусунун Краматорск шаарын аткылай баштаганын кабарлады. Петро Порошенко ок атышпоо мөөнөтү аяктардан мурдараак Орусия, Германия, Франциянын лидерлери Путин, Меркель жана Оланд менен телефондон баарлашты. Порошенконун айтымында, эгер козголоңчулар тынчтык планынын бардык шарттарын аткарууга, анын ичинде барымтадагыларды бошотууга жана эффективдүү чек ара контролун түзүүгө макул келишсе, ал ок атышууну токтотууга даяр. 15 пункттан турган тынчтык планы оор кылмыштарды жасабаган эрегишчилерге мунапыс сунуш кылат. Болочокто конституцияга өзгөртүүлөр киргизип, региондордун укуктарын кеңейтүү да каралган бул планда. Биринчи июлда Европа биримдиги Орусияга каршы санкцияны күчөтүү же мурдакыдай эле калтыруу жагын карайт. Бул тууралуу Германия парламенти Бундестагтын эл аралык иштер комитетинин төрагасы Норберт Реткен немис радиосуна айтты. Анын айтымында Евробиримдик Украинанын чыгышындагы абалды жөндөө боюнча президент Путинге жасаган конкреттүү, реалдуу талаптар жоопсуз калган. Кремль өз кезегинде украиналык чек арачылар менен Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмунун байкоочуларын жикчилдердин колунда делген өтмө бекеттерди чогуу текшерүүгө чакырды. Мындай көзөмөл Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун сөзүнө караганда, жикчилдер Орусия тараптан ээн эркин өтүүдө деген шектенүүлөрдү жокко чыгармак.
Амирбек Азамулов кабарлады.
Азаттык плюс телеберүүсүнүн жаңы чыгарылышында Кыргызстандагы футбол кымгууту жана дүйнөлүк чемпионаттын географиялык көйгөйү тууралуу болот.
Кутмандуу кечиңиздер, урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, баарыңарды Бразилиядагы футбол майрамына кайрадан.
Футболдун чыныгы фанаттары, уйкусуз түндөр.
Твой папа крейзи деп балама деп.
Кыргыз чиновниктеринин топ чеберчиликтери, дүйнөлүк чемпионаттан акча жасагандар.
Биз өкөтөң аябай, өкөтөң аябай.
Азаттык плюс жаштар телеберүүсүн бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүздөр.
Азаттык плюсту бүгүн чогуу көрөлү. Азыр болсо берүүбүздү улантып, эми Ысык Көлгө сапар тартсак, жайкы туризмден чордонолгон Ысык Көл облусунун күнгөй жээгиндеги эң көйгөйлүү маселелердин бири эс алуу жайлардан чыккан саркынды сууну тазалоочу жайлардын жоктугу же болбосо иштебей тургандыгы. Быйыл жергиликтүү бийлик бул багытта эреже сактабаган эс алуу жайларына конокторду кабыл алууга тыюу салып жатат. Теманы Мария Колесникова улантат.
Быйыл саркындык сууну тазалоочу жайлары жок эс алуу жайларына катуу чара көрүлүп жатканын Тоң Ысык Көл райондоруна көз салган экологиялык техникалык инспекциясынын башчысы Талайбек Карасартов билдирди.
Бул кир жапкан пансионаттардын баары мынакей азыр быйылга чейин Золотой Требас, Багада дегендер былтыртадан бери жабылган боюнча процесс өткөн боюнча. Быйыл да катуу чара көрүп мына ушул эле пансионат Золотой Крески, Ачмак, Асылташ, Береке деген пансионаттардын баарынын светтерин бир сыйра өчүрүп анан булар областтык комиссиядан уруксатын алышкан, уштап ачмак сооружение жасайбыз, ошол жасаганга электроэнергиясын бергиле деп убактылуу алышкан.
Кош Көл айылында жайгашкан 30 кишилик жеке менчик эс алуу жайында болсо саркынды суу чогултуп анан атайын сордургуч автоунаа менен чыгарылуучу жай болгондуктан аны текшерген комиссия жактырбай башка жолдорун табууну сунуш кылды. Эс алуу жайдын жетекчиси Ашырбек Бакиевдин айтымында ал андай чара көрүп жатканын белгилейт.
Эми көп эле жерде септик деген колдонулуп жүрөт. Айрыкча дала эле кишилер жашап аткан частный секторда эле септиктер бардык жерде. Бирде деле ошондой септик бар. Анткени ал септик 30 адамдык биздин пансионатка талаптарына жооп берет. Ошого карабай страховка кылып мен кошуна пансионаттар менен келишим түзүп, айыл өкмөттүн ассенизаторский машинасы менен келишим түзүп, ошону улам-улам тазалат.
Быйылкы жайкы сезонго Ысык Көл Тоң району боюнча толугу менен 10 эс алуу жайына иштөөгө тыюу салынганын өкмөттүн Ысык Көл облусту боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, ошондой эле пансионаттарды жана эс алуу үйлөрдүн даярдыгын текшерүү облустук комиссиянын жетекчиси Улан Маликов билдирди.
Бул биздин текшерүүнүн максаты пансионаттарды барып жаап салыш эмес,
пансионаттардын биз азыр бар эң чоң басым жасаганыбыз бул сарқынды сууну чыгып калуучу жайлардын иштеши. Маалымат катары айта кетиш керек, мына бүгүн ушул берген предписаниялардын негизинде бүгүнкү күнгө чейин бүтүш керек эле. Мына өзүңүздөр көрүп болгондой азыр эле береке пансионатын көрдүк, бирок бул пансионатка дагы 3 күн срок бердик, 3 күндүн ичинде калганын бүтүрөлү дейт. Ошол эле учурда мына Бостер айылында Золотой Писк пансионатында турабыз. Бул пансионат толук бүгүн сарқынды сууну тазалоочу жайын ишке киргизди да. Бул жерде максат бир эле, ушул көлдүн экологиясын сакташ. Ошол эле учурда келген эс алуучуларды ошол талапка жооп бергендей эс алдырып кетирүү. Буга эми
былтыркы жылдан бери Тоң Ысык-Көл районуна караган экологиялык техникалык инспекциянын эскертмелери 16 пансионатка берилген. Быйыл Тоң районунда иштеген 12 эс алуу жайынын 6-10 иштөөгө караманча тыюу салынды. Экологиялык техникалык инспекциясынын берген маалыматына караганда, саркынды суулардын көлгө кирүү коркунучунда учурда Чолпон Ата шаары менен Тамчы айылы болуп турат. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык-Көл.
Берүүбүздү маданий жаңылык менен улантабыз. Улуттук опера балет театры кыйын учурду башынан өткөрүп жатса да түрдүү жолдор менен өнүгүү аракетинде. Театрдын жаш солисти Марат Сыдыков Сочиде өткөн дүйнөлүк балет жаштары эл аралык 5-нчи конкурсуна өз жолу менен барып, 12 өлкөнүн ичинен 2-нчи орунга ээ болуп кайтты. Сөздү Алтынай Темирова улантат.
Балет артисттеринин конкурсу дүйнөлүк чемпионаттагы спорттогудай эле татаал жана оор талаптар менен өтөт. Азиядан, Германиядан, Япониядан мыкты балерин устаттар, калыстар тобун түзгөн дүйнөлүк балет жаштары эл аралык 5-нчи конкурсуна өз күчү менен даярданып кеткен жаш бийчи Марат Сыдыков үй бүлөсү менен бийчилер экен. Марат 2-нчи орунду алды дегенде аны бул конкурска даярдап, бирок каражат жетпей Бишкекте калган Кыргыз Республикасынын эл артисти, бийчи, ардагер атасы Кубанычбек Сыдыков да таң калып калыптыр.
Мен спектакльде деп ойлойм. Ал программада 6 классический вариация кирет ошо конкурста Сочиде. Андан тышкары дагы 2 современный номер кирет да. Бир номер стиль любой жанр современный, модерн болсо модерн болот. А экинчиси джаз модерн. Ошо джаз модернды Скотт Джоплин Hello Dolly деген бир кичинекей музыкасына ойлоп современный номерге Ханс Зиммердин Аладдин деген мультфильмден музыкасынан койгонмун.
Атасы койгон бийлерди бийлеп эл аралык конкурска катышкан Мараттын бул жеңиши биринчи ирет болуп атат. Өткөн жылы Москванын чоң театрында болгон 4 жылда бир өтчү эл аралык конкурста 2 турдан өтүп, бирок финалга жетпей калган экен. Бул жолу 12 өлкөнүн балет бийчилери Пакистан, Кытай, Бразилия, Германия, Молдавия, Казакстан, Украина жана башкалар болуп, эң көп катышуучулары Япония менен Орусиядан болгон чоң конкурста Санкт-Петербургдун Мариин театрынан кийин эле 2-орунга ээ болду.
60 кишиден 13 киши лауреат болду. 6 бала 2 группадан. Младшыдан 3, старшыдан 3, 6 кыз. 1 гран-при приз. Мен 2-нчи, күмүш медаль.
Өз мамлекетин, балеттик мектебин, искусствосун чевер билеп көрсөтүп жеңишке ээ болуп келген Марат мындан 3 жыл мурун Англиянын принцесса Диана ачкан улуттук балет мектебине конкурстан өз күчү менен өтүп бекер окуптур. 2 жыл окуп, эл аралык диплому менен Кыргыз балет театрына келип иштеп аткан кез экен.
Эмки жылы Кореяга барайын деп атам. Кореяда Сеулда болот конкурс, кийин Ригада болот. Конкурстар 26 жашка чейин болот. Азыр 24 толгом. Сочиде болгондо 1-тур менин туулган күнүм болгон күн болчу да. Анан абдан жакшы келгем.
8 вариацияны бийлеп эң татаал конкурстан өткөн Марат 18-19 кылымдагы 2 классикалык бийди. Андан соң классикалык жаз стилиндеги 2 бийди бийлеп, кийинки турда 2 классикалык 2 заманбап жаз бийи менен калыстардын да көрүүчүлөрдүн да купулуна толуптур. Бул жолку конкурс абдан оор өткөнүн 2 жыл мурун эле 4 вариация болгонунан билсе болот дешет. Жакшы жери кийинки эл аралык конкурстарга жиберген диски жана алган сыйлыгынын көчүрмөсү менен эле тандоосуз ала беришерин айтышты. Мараттын агасы Максат Сыдыков 15 жашында Артекте өткөн эл аралык конкурста күмүш медаль алып, кийин Кыргызстандагы Швейцария бюросу менен Лозанна шаарындагы конкурска катышып, ал жакта да лауреат болуп, утуп алган 10,000 долларлык грантына 1 жыл Англияда улуттук балет мектебинде окуган. Кийинки 2 жылды Рудольф Нуриев стипендиясын утуп алып, бекер окуптур. Азыр Францияда иштейт. Марат да ушул эл аралык конкурстун 2 жолку лауреаты, таланттуу бийчи агасы Максат Сыдыков сыяктуу Франциянын чоң сахнасында бийлөөнү каалайт экен. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Ошентип таң казаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгып жатат. Биздин толкунда кала бериңиз. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин гана коштошом.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
В эфире программа «Перекресток» в пражской студии Айнура Джекшегузе. И сегодня в программе. Исполнилось ровно 25 лет, как президент Ислам Каримов возглавил Узбекистан. Появляются новые доказательства того, что выходцы из Центральной Азии участвуют в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов. Жаркие бразильские ночи. Болельщики из Центральной Азии не остались в стороне от чемпионата мира по футболу. Латвийская группа «Барака» скоро представит свой новый альбом под названием «Шамс», который состоит из таджикских песен. июня исполнилось ровно 25 лет со дня, как Ислам Каримов возглавил Узбекистан. В 1989 году он был избран первым секретарем ЦК Компартии Республики, а 24 марта 90 года Верховный Совет Республики избрал его президентом Республики Узбекистан. О ситуации вокруг Каримова беседовала наш корреспондент Венера Сагандык-кызы с узбекским политологом Алишером Ильхомовым, живущим в Лондоне.
Уже 25 лет как правлению Ислама Каримова, и в какой он сейчас вот физическо-политической форме, что он планирует, вот какие у вас наблюдения? Он планирует и дальше быть у власти, или все-таки какие-то движения появились, что он, может быть, и готовится уже к уходу и так далее?
То, что он готовится как бы передать кому-то при его жизни, это чистые воды спекуляции, которые как бы с собой не имеют каких-то оснований свидетельств. Признаков явно. Я думаю, что он будет оставаться до конца, то есть насколько позволит ему как бы здоровье, и насколько сможет он чисто физически удержаться на судьбе, он будет до конца оставаться президентом, и последние вот изменения Конституции, они вот об этом и говорят, что вот он готовит новую такую легальную почву для того, чтобы продлить свое президентское правление. И в данной ситуации ему просто другого выхода нет вот, с его точки зрения, да, поскольку каких-то людей в его окружении, кому он мог бы доверить правление, значит, оставаться спокойным, как бы ждать свой век значит, на пенсии, таких людей сейчас нет. По крайней мере, мы их не видели со стороны. Но есть какие-то притязания и возможности в его окружении, но, видимо, степень его недоверия своему окружению настолько высока, что он не может себя чувствовать там комфортабельно с такой перспективе, передавая власть кому-либо. Тут надо учитывать его личные качества персональные, вот высокой степени такой подозрительности, да? И, возможно, во многом он прав, в общем-то. То есть положительно, скажем, людей, которые вроде бы внешне выражают человеческую лояльность, но есть некоторая неопределенность и непредсказуемость.
А что у общества вызывает вот эти семейные скандалы? Жалость к Исламу Каримову или раздражение в Узбекистане?
Ну, я не думаю, что это вызывает какие-то как бы чувства, да. То есть народ как бы безмолвствует и просто наблюдает. Я думаю, что скандалы вокруг Каримова, конечно, способствуют улучшению имущественного Каримова. То есть к этому нам прибавить многие другие внутренние фактические экономические проблемы. Все это как бы наслаивается одно на другое. Все понимают, что режим коррумпирован, загнил, И как бы вот, вот эти скандалы являются только лишь одни из этих пены, которые исходят от этого режима. Так, но причина не, как бы не в самих каких-то внутрисемейных неурядицах, а в самой политической системе. Когда человек задерживается там на долго у руля государства, то вот такое, такое разложение моральное происходит рано или поздно. И он, оно проходит как бы, отдает как бы эффектом и на состояние самой семьи.
С узбекистанским политологом Алишером Ильхомовым беседовала Венера Сагындыкызы. Продолжаем программу «Перекресток». Появляются новые доказательства, что выходцы из Центральной Азии участвуют в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов. Представители сепаратистов не отрицают своей заинтересованности в привлечении в свои ряды иностранных граждан. На фотографии, сделанной 22 июня агентством Reuters в городе Северск Донецкой области, виден сепаратист с автоматом Калашникова. В ком опознали уроженца Узбекистана Бахтиёра. Корреспондент узбекской редакции «Азаттыка» анонимно связался с вербовщиками для так называемой Донецкой Народной Республики, ДНР. Его уверили, что примут с радостью и что проблемы, связанные с его иностранным гражданством, могут быть решены. Корреспондент, назвавшийся гражданином Узбекистана, спросил, могут ли он и его узбекский товарищ к ним присоединиться. Представитель вербовщиков, говоря из московского офиса ДНР, сказал, что в принципе это разрешается.
Ну, в принципе это возможно, но поскольку у вас паспорт не российский, там требуются какие-то специальные усилия для этого. Поэтому вот что нужно сделать. Нужно написать на наш ящик. Напишите туда, укажите, что какой у вас паспорт, и вам постараются ответить.
Вербовщик далее сказал, что не предоставляется никакой оплаты и что вступление осуществляется только на добровольной основе. А второй представитель ДНР, находящийся в Донбассе, сказал корреспонденту, что сепаратисты принимают людей только из правоохранительных органов или с военной специальностью.
Ну, мы стараемся брать людей либо с ОБД, либо с хорошей квалификацией по военно-учетным специальностям. Мы в данный момент только вот по таким критериям набираем. Я могу дать вам телефон военкомата ДНР в Москве, можете обратиться туда.
Эти факты, как кажется, подтверждают смешанную природу армии сепаратистов Восточной Украины, сражающихся против украинских военных и сил самообороны в попытке выйти из-под контроля Украины. Батальоны сепаратистов изначально утверждали, что являются полностью местными. Однако с тех пор выяснилось, что среди них бойцы со всей России, включая Северный Кавказ, а также из дружественных России регионов, таких как расположенная в Грузии отколовшаяся территория Южной Осетии. Также говорят, что в их рядах есть небольшое количество выходцев из Центральной Азии. Военные наблюдатели и журналисты в Восточной Украине говорят, что Россия активно поддерживает усилия по вербовки, используя в качестве стимула деньги, танки, бронетранспортеры и оружие. Некоторые из бойцов утверждают, что сражаются из пророссийских или православных чувств. Другие кажутся наемниками, которых привлекают обещания стабильной оплаты. На любительском видео, недавно опубликованном в YouTube, запечатлен 21-летний российский кадет, пытавшийся вступить в силы сепаратистов, но пойманный украинскими национальными гвардейцами. В видеопризнании кадет говорит, что отозвался на объявление о наборе в интернете, и ему пообещали $1000 в день за присоединение к войскам ДНР. Шафхат Мухаммед, гражданин Узбекистана, участвовавший в украинских прозападных протестах Евромайдан, говорит Азатуку, что у него есть знакомые в Луганской области, в том числе чеченцы и узбеки, которым предлагали от 50 до $100 в день за борьбу на стороне сепаратистов. Украинское национальное агентство новостей «Укринформ» сообщило 23 июня, что Россия попыталась завербовать ветеранов французского иностранного легиона, предлагая до 10 тысяч евро в месяц. Существование неофициальных сепаратистских образований в Донецке и Луганске, каждое с собственными вооруженными силами и органами вербовки, позволяет Москве утверждать, что не имеет прямой связи с русскоязычными иностранными силами Восточной Украины. Однако некоторые наемники могут стремиться к тому, чтобы закрепить свои отношения с Россией, в особенности выходцы из Центральной Азии, составляющие в России большую часть временной рабочей силы, не имеющей документов. В апреле в Фонде российских мигрантов сказали, что до 100 тысяч мигрантов выразили готовность защищать интересы России где угодно в мире. в обмен на российское гражданство. Неясно, сколько центральноазиатских мигрантов имеет военный опыт, который требуют пророссийские вербовщики. Узбекистан, в котором, как и в большинстве постсоветских стран, до сих пор служба в армии обязательна, имеет вторую по величине армию в Центральной Азии после Казахстана и, как утверждают, самую опытную. Многие узбекские солдаты сражались в советско-афганской войне, а также в конфликтах после распада Советского Союза, в том числе в гражданской войне в Таджикистане, в боевых действиях в Чечне и Нагорном Карабахе.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
А сейчас в эфире радиоверсия телепрограммы «Перекресток», которая была посвящена в этот раз чемпионату мира по футболу.
Поражение чемпионов, сюрпризы от аутсайдеров, несбывшиеся прогнозы и бессонные ночи. Словом, чемпионат мира по футболу в самом разгаре. Разумеется, не остаются в стороне от большого футбольного праздника и болельщики Центральной Азии. Как же мы проживаем и переживаем этот мундиаль? Узбекская сборная по футболу упустила историческую возможность участвовать на чемпионате мира в Бразилии. Судьбу Узбекистана решил автогол Акмала Шарахмедова в отборочном матче против Южной Кореи.
Рассказывает корреспондент узбекской службы Алишер Содик.
На этом самом важном футбольном событии мира Узбекистан все же успешно представляет рефери Равшан Эрматов, Абдухамидулла Расулов вместе с кыргызстанцем Бахадыром Кочкаровым. В Узбекистане даже пошучивают, в то время как Бразилия, Германия и многие другие болеют за свои команды, которые могут и проиграть. Мы болеем за своих судей, которые во многом решают исход этих игр. А еще есть форвард сборной Нигерии Питер Адамвинге, уроженец Ташкента, который принес победу своей команде над сборной Боснии и Герцеговины. Ну, теперь шутки в сторону. Власти Узбекистана держали в напряжении футбольных болельщиков до последнего, ведь вопрос трансляции этих игр решился буквально за несколько дней до начала чемпионата. Потом последовало обязательное требование для кафе, баров и ресторанов заплатить по $1000 гостелевидению, чтобы те хоть как-то восполнили расходы за приобретенное право на трансляцию. Это вызвало разочарование владельцев спортбаров, так как такие деньги за показ они хотели бы заработать и сами. Некоторые болельщики пожаловались радио «Азатлик», что сотрудники милиции не дают досмотреть игры до конца. Ведь рабочее время ночных заведений строго регламентировано властями. Чемпионат мира по футболу выявил еще одну проблему в регионах Узбекистана. Если бы не чемпионат мира, то люди уже давно перестали обращать внимание на постоянные перебои с электричеством.
А в Туркменистане впервые матчи чемпионата мира по футболу в прямом эфире транслирует местный спортивный канал.
Монотонное комментирование матчей не очень-то привлекает болельщиков. В то же время существуют некоторые ограничения для комментаторов. Например, нельзя кричать «гол». Вместо этого комментатор должен говорить «мяч попал в сетку ворот». Также не разрешается произносить международные футбольные термины, такие как «аут» или «офсайд». Кроме этого, комментаторы в каждом матче несколько раз благодарят президента Туркменистана за предоставленную возможность транслирования матча чемпионата мира.
Букмекерские конторы в Кыргызстане работают, что называется, в поте лица. А кафе и бары, где транслируются матчи, в отличие от соседних стран, не закрываются вплоть до финального свистка футбольного арбитра. То есть почти до самого утра. Для них крупные футбольные состязания, будь то чемпионат Европы или мира, игры Лиги чемпионов, становятся хорошим источником дохода.
Подробнее в репортаже нашего бишкекского корреспондента Айгерим Ахалбековой.
Фанаты вот уже несколько дней буквально прикованы кто домашним телевизором, а кто к экранам кафе, спортбаров и клубов. А вместе с друзьями и другими болельщиками радуются и переживают за большой футбол.
Вроде в Коста-Рике так играть.
На территории Кыргызстана правом вещания поединков с поля Мундиаля владеет только телеканал НТС. Поэтому все остальные кабельные каналы, кафе, радиостанции Интернет-провайдеры, которые хотят транслировать чемпионат мира 2014 года, должны купить у него разрешение. Но многие спортбары решили сэкономить, не стали покупать право на трансляцию, а показывают футбол по кабельным каналам.
Мы не покупали. Мы транслируем по антеннам, по тарелкам, то есть нам это, в принципе, незачем. У нас и так трансляция идет.
Чемпионат мира для многих – это прежде всего бизнес. К примеру, обычно посетитель спортбара может побыть в нем, даже ничего не заказывая. Но вне чемпионата мира здесь действует депозитная система.
Изначально у нас цены не повышались, то есть у нас меню как было до чемпионата мира, так и во время, так и после останется. Цены не меняются. Депозитная система у нас будет на полуфинал и на финал.
Снимая этот репортаж, мы обошли много мест в Бишкеке. Зачастую становились свидетелем того, что во многих спортбарах и клубах есть еще и букмекерские конторы, где болельщики не только смотрят матч, а некоторые вовсе входят в раж, делают ставки, выигрывают или проигрывают. В общем, кому как повезет.
Ну, тогда ставили все на испанцев, да. Голландцы тогда, ну, от них никто не ожидал, но они просто много вариантов точных счетов поставили, и поэтому, и вот выиграл 1-5. Они, наверное, сами даже не ожидали. Разные варианты просто. Там был коэффициент 2860. Они поставили 100 сом. Ну, получается, выиграли 200 тысяч. Вот. Кто-то поставил 200 сом. Получается, еще больше выиграли. Вот. Таких четверо, по-моему, людей было.
Фанаты в основном собираются в спортивных заведениях. Особенно к тех, кто хочет поболеть за своих фаворитов в близком кругу, среди друзей. Чтобы получить разом все 33 удовольствия от футбола. Некоторые, например, недовольны тем, как комментируются матчи. А другим все равно, лишь бы было хорошее изображение.
Паб и футбол – это атмосфера, это эмоции, и друзья, и это интересно. Вот дома все-таки это не так.
Я могу и дома посмотреть, мне как-то без разницы. Главное – не упустить матч своей команды. А сегодня я здесь, потому что на работе задержался. И не успел до дома доехать.
Я тут потому, что меня не устраивают комментаторы канала МТС. Здесь смотрю по другому каналу. Комментаторы совсем другие, более эмоциональные. Поэтому я хожу смотреть футбол именно сюда.
Айгерим Ахлбекова, Улан Асаналиев, специально для «Перекрестка» из Бишкека.
Кстати, об озвучке футбольных баталий в Бразилии. Спортивные журналисты и интернет-пользователи осудили действия руководства казахстанского телеканала «Евразия», пригласившего для этого российских комментаторов. По словам ряда корреспондентов, это создает угрозу имиджу спортивной журналистики Казахстана.
Тему продолжит Мади Бекмагамбет из Алматы.
В Казахстане начало трансляции чемпионата мира по футболу 2014 года ознаменовалось бурными спорами вокруг отказа одного из казахстанских телеканалов от услуг местных комментаторов. Казахстанские спортивные комментаторы Сергей Райлян и Евгений Акманов около 2 месяцев готовились вести репортажи с чемпионата мира по футболу на телеканале «Первый канал Евразия». Однако за 2 дня до начала чемпионата руководство телеканала сняло их с эфира. Комментарии на русском языке на одном из 3 транслирующих чемпионат мира каналов в Казахстане ведут российские комментаторы Роман Нагучев и Дмитрий Федоров.
И за неделю до чемпионата мы узнали, что работают другие ребята, россияне, из интернета узнали. Вот. И уже за 2 дня до старта чемпионата нам это официально на канале подтвердили. Но мы как бы готовились к чемпионату сами, и ну, получилось так, что нас держали как запасной вариант, наверное.
Руководство телеканала «Первый канал Евразия» обещает позже сделать официальное заявление. Но эта новость стала поводом для критики в адрес казахстанских комментаторов. Также стали говорить о влиянии политической интеграции между Казахстаном и Россией. Что по этому поводу думают казахстанские болельщики?
Я думаю, не стоит отказываться от казахстанских комментаторов. Я даже не знаю причины, почему они отказались от них. Я за. Чтобы, конечно, наши комментаторы набирались опыта и также комментировали, как и российские, или как иностранные.
Вот я посмотрел футбол по Евразии, и действительно, российские комментаторы, они очень хорошо комментировали. Я сначала думал, это казахстанские комментаторы, а оказывается, Россия комментирует. Действительно, они лучше комментируют, потому что казахстанские комментаторы, они в основном не матч комментируют, а с интернета все читают. Там кто-то кого-то друг, кто-то что-то сделал, а на самом деле комментатор он должен матч комментировать.
А их не будет, если не будут комментировать. Поэтому я считаю, что нормально. Их очень прямо показывают, когда они комментируют. Нормально все смотрят. Я считаю, что это неправильно.
Это был репортаж алматинского корреспондента Мади Бекмагамбета.
В Таджикистане же матчи Мундиаля транслируют в основном по каналу Софина. Но наиболее важные матчи показывают по всем четырем государственным каналам. Отметим, что ни один из них не приобрел право на трансляцию чемпионата. Здесь фактически производится ретрансляция с российских каналов. В силу близости культуры и языка в Таджикистане многие болеют за иранскую команду. На стадионах стало обычным явлением присутствие бурно реагирующих на ход игры женщин. Но чтобы они так же азартно делали ставки, как жительницы Душанбе Шахноза и Нишона, не может не вызывать удивления.
Вообще, по-моему, спорт и особенно футбол не имеет пола, без разницы. Это такой вид спорта, что и женщинам интересно, и мужчинам интересно.
Словом, страсти вокруг и по футболу кипят вовсю. Кажется, что жаркие бразильские ночи плавно перемещаются на не менее знойные улицы Бишкека, Алматы или Душанбе. Для болельщика что главное? Насладиться красивой и честной игрой, и чтобы ничто не омрачало долгожданный праздник футбола.
А теперь поговорим о культуре. Этим летом выйдет в свет новый альбом латвийской группы «Барака» под названием «Шамс». Это станет четвертой работой известной музыкальной группы, состоящей из таджикских песен. Группа «Барака» известна тем, что исполняет оригинальные песни на таджикском языке в жанре этно-джаза. Дмитрий Евсиков, основатель группы, в эксклюзивном интервью радио «Озоди», рассказал, что, как и прежде, выбранные ими песни были адаптированы под их стиль исполнения. Беседовал Мирзо Салимпур.
Альбом будет для нас, можно сказать, революционным по многим положениям. Потому что, во-первых, мы сделали двойник. Это больше 2 часов музыки. 23 песни. Из них в основном, конечно же, это современные таджикские композиторы. Но не только. Мы захватили творчество из Афганистана, а именно суперзвезды афганской музыки, это Ахмад Захир и Устад Сараханг. Сделали несколько их композиций. Ну, естественно, чтобы сразу не разочаровывать восточного слушателя, мы же западные музыканты, и мы сделали их композиции в своей аранжировке. Так что у нас, по сути дела, получается двойная работа, двойная миссия. Мы западных слушателей знакомим с вашей прекрасной музыкой, а вас, восточных слушателей, знакомим с тем, как западные люди могут играть вашу музыку. Мы вам показываем, что такое джаз, что такое современная аранжировка. Не то, что показываем, а, ну, правильнее сказать, мы представляем вам вашу знакомую мелодию в другом виде. А здесь, на Западе, практически таджикская, афганская музыка вообще неизвестна. Здесь никто не знает ее. И огромный фронт работы, огромный. То есть практически каждый концерт я рассказываю по максимуму, что можно рассказать про то, как мы были в Таджикистане, какая у вас прекрасная культура, какие замечательные люди там живут, и какая красивая музыка. И каждый раз я начинаю с белого листа. То есть слушатель ничего не знает про вашу музыку. И я понял, что, по сути дела, это моя миссия и задача. Здесь представить вашу музыку, а по возможности вам показать, что на Западе ее тоже любят и даже способны играть. Вот так вот.
Кто вам помогает в выборе там песен и музыки?
Вы знаете, практически через интернет-сообщество, социальные сети, у нас образовалось огромное количество помощников, я даже сейчас не могу всех их перечислить, чтобы написать благодарности в альбом. То есть я понял, что эта задача невыполнима. Их такое количество, ну, весь народ помогает, можно сказать. Кто-то присылает слова, кто-то присылает новые песни. Послушайте это, послушайте это. А мы уже сидим и фильтруем, потому что не все можно исполнить нам. То есть есть специфические песни, которые мы оставляем только для вас.
Угу. А в составе группы есть ребята из Таджикистана?
Уже есть. С гордостью могу сказать, что в составе этого альбома, среди музыкантов этого альбома есть и представители Таджикистана, и даже вокалист из Афганистана, есть вокалист из Ливана. То есть, по сути дела, мы взяли весь регион. Мы всех музыкантов подключили здесь, местных, самых наших лучших, и пригласили одного таджикского музыканта, который исполняет рэп. Это Алиджон Бойназаров. Потом мы пригласили афганского вокалиста Амет Дост, очень известный вокалист в Афганистане. Он нам исполнил партии к нескольким композициям как раз Ахмада Захира и Устад Сараханга. Ну, поскольку он носитель традиции. Ну, остальные музыканты уже наши.
Понятно. А это какой уже по счету ваш альбом?
Ой, это уже получается 8-й альбом. Ну, я с каждого альбома начинаю считать его первым. Потому что сюда вкладывается столько сил, столько энергии, что я думаю, ну вот с этого альбома можно сказать, что мы начали писать альбом. Я боюсь пока говорить, что у меня такое, у нас количество такое большое альбомов вышло, что люди подумают, что я уже хвастаюсь.
А, Дмитрий, все эти альбомы основаны на таджикских и восточных песнях, так?
Последние 4. Вот это будет 4-й альбом, который основан на таджикской музыке. То есть практически, можно сказать, мы 4-й альбом выпускаем.
До того играли какую музыку?
Ну, до того это была современная музыка, близкая к джазу. То есть, ну, конечно, Восток всегда интересовал. Но вот чтобы так открыть для себя Таджикистан, это случилось вот 3 альбома тому назад. То есть
это 4-й альбом. Как открыли, как пришли к этому?
Ну, это благодаря моему другу, путешественнику Сергею Завьялову, который написал замечательную книгу про Таджикистан, про Памир. И вот он для меня открыл таджикскую музыку, он очень много этим занимался. И, к сожалению, сегодня его имя уже начинают забывать, а, в принципе, этот человек сделал огромный вклад в культуру Таджикистана. И показал таджикскую музыку в России. А это мой лучший друг, и мы с ним, конечно же, очень много на эту тему общались, и он для меня открыл это все. Он мне подарил первое издание Олега Фезова, группы «Шамс», и вот с этого началась моя любовь к вашей музыке. Я вынужден бегать, искать спонсоров, делать что-то, потому что мне тоже неудобно каждый год спрашивать деньги на что-то новое. Если была поддержка, мне было бы легче. У меня есть хорошая идея сделать музыку на слова современных таджикских поэтов. Я очень хочу поднять рэп-культуру в Таджикистане. Она сейчас, к сожалению, не очень на высоком уровне. Я хочу записать диск с рэперами современными таджикскими. То есть я хочу поднять таджикскую музыку на качественный высокий уровень, чтобы это была не только поп-культура, которая клонируется, Иран, Афганистан, Таджикистан, она похожая вся. Я хочу, чтобы это был очень серьезный уровень. Я надеюсь, что когда-то получится вот это вот, как вам сказать, взаимодействие, это кооперация, что какие-то люди из больших кругов скажут: «О, мы тебе поможем, давай». Мне за это, самое интересное, что мне за это ничего не надо. Я бескорыстный служитель культуры.
Руководителем латвийской группы «Барака» беседовал наш корреспондент Мирзо Салимпур. И завершаем программу «Перекресток» песней «Нуриман» в исполнении группы «Барака». Мы заканчиваем программу «Перекресток». Вела ее я, Айнура Джакшилзе. Всего доброго и до свидания. Thank you.
Они должны...